Молодежный вектор. Дарья Дорохина и Павел Рыжов. Председатель. Работа или призвание?
В конце 2020 года в местных организациях МГУ ВОС прошли отчетно выбранные конференции, в результате которых были избраны председатели, члены бюро и контрольно-ревизионной комиссии. В некоторых организациях руководящие должности заняли представители молодого поколения. Обо всех трудностях и преимуществах такой работы мне удалось побеседовать с Якименко Вероникой Владимировной, председателем местной организации «Сокол МГУ ВОС», председателем молодежного совета при МГУ ВОС и членом правления МГУ ВОС. Расскажите, пожалуйста, как давно вы состоите в системе ВОС и как давно работаете председателем?
Официально в общество слепых я пришла еще в 1994 году, когда училась в школе-интернате номер один. И для нас это было почетно, что вот нас готовы взять в общество слепых, что эта большая организация доверяет нам, школьникам. В общем, я рвалась, я ждала этого момента. К тому же я всегда активно участвовала в самодеятельности в школе и знала, что в ВОСе тоже это возможно продолжать. Но потом я на многие годы вообще отошла от ВОСа, и, как ни странно, в своей местной организации я была практически не у дел. То есть я приходила там раз в год или раз в два года, отдавала взносы за себя и за того парня, в том числе и за своего папу, который там до сих пор стоит на учете. Ну и все, собственно. Иногда принимала участие в каких-то поездках, когда уже стала зарабатывать. Был момент, когда я вообще как-то, наверное, подобиделась на ВОС в целом, потому что мне очень нужна была помощь в виде брайлевской бумаги, но поскольку у меня есть небольшой остаток зрения, даже несмотря на первую группу, мне отказали, хотя мне для учебы это было нужно, и возможности купить у меня тогда не было. Потом времена менялись. Я меняла разные работы. Я работала сначала в региональной организации инвалидов «Перспектива», где приобрела очень много и жизненных, и профессиональных навыков. Потом оттуда ушла, работала в школе по специальности. По первому образованию я учитель русского языка и литературы. В школе немножко поработала как учитель русского языка, а потом работала в колледже, преподавала английский язык. Это тоже такой был для меня интересный и трудный опыт. Потом несколько лет занималась репетиторством и про ВОС не думала вообще. При очередном содействии знакомых устроилась в коммерческую организацию, где был вообще такой гостиничный бизнес. Мы сдавали квартиры под гостиницы, то есть в разных районах Москвы. Я работала в отделе бронирования и, как ни странно, неплохо справлялась со своей задачей, но для меня была очень тяжелая нагрузка. При мне как раз очень активно начала расти компания. И я поняла, что я по здоровью не тяну, поэтому приняла решение уйти. И несколько месяцев искала работу. С одной стороны, мои профессиональные навыки давали мне понимание, что я могу рассчитывать на достойную оплату труда. А с другой стороны, мои христианские убеждения останавливали меня от ряда вакансий, которых было на тот момент много. Это был 2012 год. И я как-то искала, сидела. Конечно, подработки были, я за них бралась, в том числе и дипломы подписывала, и сейчас иногда этим балуюсь, ну, чтобы совсем уж мозги не закисали. Но однажды вечером мне позвонила моя председатель и спросила, не готова ли я пойти вот в местную организацию, где очень нужен председатель. И мне было расхвалено это место как интересное, хлебное. Ну, хлебное меня мало интересует, учитывая, что я все-таки иду работать за зарплату, а не за какой-то левый хлеб. А вот то, что это интересная работа, на части я с этим согласна, потому что здесь много возможностей для саморазвития и для помощи в саморазвитии другим людям. Но работая в обществе слепых с 2013 года, я столкнулась с тем, что подводных камней в виде бумажной работы, в виде чиновничьих всяких проволочек, необходимости согласовывать вещи, которые невозможно порой согласовать, это настолько выбивает почву из-под ног и настолько лишает порой сил и энтузиазма делать что-то хорошее, для чего, мне кажется, общество слепых и создавалось, что я порой себе задаю вопрос, на том ли я месте. Хотя, видя горящие глаза подопечных, которым удалось в чем-то помочь, думаю, да, на том. Но в тот же день, например, столкнувшись с грубым наездом на то, что мы ничего не делаем, только себе деньги гребем, либо у нас есть любимчики, и поэтому вот летом в Малино ездят только они, думаешь, ну, может быть, все-таки правда, я не на своем месте. Но я периодически сталкиваюсь с этой внутренней борьбой. И за 8 лет, которые я здесь работаю, наверное, борьба для меня не уменьшается и не обостряется. Мое отношение к ней меняется. Я понимаю, что это норма жизни.
С какими трудностями вам пришлось столкнуться, когда вы только начали работать председателем? Было ли трудно найти общий язык с членами вашей организации?
В чем-то было очень легко, а в чем-то было очень трудно. Я по характеру общительный и открытый человек, и это помогало мне найти общий язык с большинством моих же подопечных. С другой стороны, я активный человек, и кого-то это пугало. Например, в моем кругу появилась женщина, которая очень старалась мне помочь, но, как потом оказалось, она просто старалась быть рядом, чтобы, ну, на всякий случай знать что-нибудь, что здесь-то происходит. Видимо, действительно считалось, что в ВОСе можно что-то приворовать, что-то прикарманить, что-то в свою пользу вывернуть. И многие до сих пор так считают из наших подопечных. Она старалась, например, какие-то разговоры, ну, как бы полуправдой выставить другим людям. Ну, например, я говорила что-то в одном контексте, она это возьмет и вывернет в другой, совершенно смысл этому придаст, и рассказывает нашим же другим подопечным. Ну, поскольку она, так сказать, якобы моя правая рука, то от нее это воспринималось абсолютно точно. И первый год моей работы очень много негативной информации обо мне распространилось в нашей местной организации. При этом люди, получившие такую вот прививку яда, приходя и общаясь со мной, видели, что что-то тут не то, что-то не состыковывается, потому что я себя вела абсолютно открыто, и мне прятать было нечего. Более того, я для КРК предоставляла абсолютно все чеки и бумаги, если вдруг у нас таковые бывали, а такие действительно бывали. Я понимаю, что, ходя перед Богом, я не имею права положить себе в карман, если мне дали 5000, а я потратила из них там 4,5, значит, я верну эти 500 рублей, либо если мне их оставят в организацию, то я найду, куда их потратить, например, на цветы кому-то из юбиляров. Я старалась вести во всем чековую отчетность, и пару раз у меня было, что мне приходилось искать чеки именно для того, чтобы отчитаться за то, что было куплено или было мне принесено без чека, а я человеку отдавала деньги. Вот это было вывернуто так, что я воровка, что я беру деньги у храма, а под ложными чеками отчитываюсь, а деньги кладу к себе в карман. Вот это было одно из жестких обвинений, когда я это обнаружила. Я очень тяжело это переживала, тем более поняв, откуда ноги растут. Для меня это было очень болезненным. И через эту женщину я поссорилась со своим секретарем, с которым пришла. Она на меня была обижена, не смогла мне этого простить. Сейчас вроде как у нас такие не близкие, конечно, но достаточно ровные, добрые отношения, я этому рада. Но постепенно-постепенно все сглаживалось, и в конце концов эта женщина поняла, что я ее от себя отодвинула, ей здесь ловить нечего, и она вообще ушла из общества, она снялась с учета. А у нас как-то стало все тише, спокойнее. Постепенно стал вокруг меня формироваться круг актива, которому не все равно, что происходит в обществе, людей, которые хотят развиваться в творчестве. Мы стали готовиться к разным фестивалям городским, не просто вот там 1-2 человека, а именно команды. Положено до 7 человек, значит, у нас будет 7 человек участвовать. Положено 4 человека, значит, у нас будет 4 участвовать. И мы стали ходить в музеи, мы стали самоорганизовываться понемножечку, сами какие-то для себя экскурсии находить. Стали активно распространять путевки в Малин. Например, если появляется горящая путевка, то я стараюсь пристроить ее в рядах своей организации, потому что я знаю, что летом, допустим, путевок лишних не бывает. Ну, так пусть в другое время года, но зато кто-то съездит и оздоровится. Да, конечно, иногда, чтобы найти одного человека, ты обзвонишь 15 или все 50 человек. Но если ты его найдешь, значит, этот один будет счастлив.
С какими еще трудностями вы сталкивались в процессе работы?
Ну, получается, что председатель – это такой человек, который и швец, и жнец, и на дуде, и грец. Умеет он или не умеет, он должен быть и организатором хорошим, и администратором хорошим, и фандрайзером хорошим, и другом, и жилеткой, и специалистом, и руководителем. И порой это бывает сложно совместить в одном себе. Хорошо, когда рядом есть люди, которые в какой-то конкретный момент готовы подставить плечо на какую-то конкретную задачу. Но иногда срастается так, что кто-то заболел, у кого-то что-то случилось, а ты не можешь заболеть, ты просто не можешь быть человеком в какие-то моменты жизни. Затыкаешь свое «не хочу», «не могу», а просто встаешь в лыжи «я председатель» и действуешь. Это, наверное, мне не сложно, но, с другой стороны, сложно, потому что это неправильно. По отношению к себе неправильно, где-то здоровье начинает сбоить. А сейчас, когда появилась семья, я понимаю, что я не имею права красть драгоценное время у семьи. То время, которое я привыкла посвящать работе, потому что там же люди, и кто им поможет, если не я. И, общаясь со своими коллегами, я понимаю, что большинство из нас – это такие же вот чокнутые альтруисты, которые, ну, может быть, где-то самореализовываются, но в большей степени получают кайф от того, что удалось кому-то помочь. Мы действительно проводим жизнь на работе, А работа – это все-таки часть жизни, а не жизнь.
А как складывались отношения с коллегами?
С коллегами, кстати, у нас не всегда простые отношения. Все равно есть какой-то элемент конкуренции, и он то обостряется, то уменьшается, но он присутствует. И вот за что я очень благодарна нашему председателю, бессменному уже многие годы, Машковскому. С моей стороны, это не подхалимаш, а это мое искреннее мнение. Александр Николаевич пытается переламывать ситуацию нездоровой конкуренции. Он для председателей делает какие-то совместные мероприятия. Иногда это даже просто поездки, которые помогают нам сплотиться, посмотреть друг на друга не как на коллег, а как на людей. Это здорово. Потому что когда мы вместе проводим какой-то досуг, мы просто можем поговорить не о работе, и даже говоря о работе, мы можем поделиться какими-то своими ноу-хау, обменяться какими-то идеями, вдохновить друг друга на что-то, найти единомышленников. Это иногда бывает так важно и ценно. Что у нас еще есть такого сплачивающего? Практически ежемесячные семинары актива, куда приходят председатели, секретари местных организаций, организаций на предприятиях, руководящий состав предприятий ВОС, а также по возможности актив организации. Я рада, что эта опция расширяется. На эти семинары приглашают различных специалистов из Москвы, либо даже российского уровня, которые каким-то образом взаимодействуют с обществом слепых. И мы можем задавать им свои вопросы. Они отвечают на уже заранее подготовленные вопросы. Эти специалисты со своей стороны получают возможность видеть, что мы живое общество, что мы реально адекватные люди.
Вероника Владимировна, вы работаете с людьми. Как справляться с эмоциями, которыми делятся с вами люди? Понятно, что получать позитив в свой адрес – это всегда приятно. А вот что делать с негативными эмоциями? Как с ними справляться?
Ой, с позитивом, кстати, тоже не всегда просто и приятно. Позитива иногда бывает слишком много, либо иногда ты понимаешь, что этот позитив, он вроде бы и искренний, но подоплека такова – я тебя похвалил или я тебе пытаюсь подарить подарочек, а ты мне теперь будь добр. В этом плане тоже непросто. Я часто говорю, что я здесь работаю не за подарки, пожалуйста, не нужно мне ничего приносить. Если вы хотите сделать что-то доброе, принесите сюда в организацию. Потому что очень легко потом подловить, что вот я взяточница. Ну, там, я или какой-то еще Иван Иванович, кто угодно. И позитив очень часто граничит с лестью. И к тому же я понимаю, что мне может очень нравиться, когда меня хвалят, и я могу провоцировать людей на это, а я не хочу в этом развиваться, я просто хочу быть собой. С негативом иногда сложнее, да, стараешься это не принимать на себя, но если очень долго, ты же не можешь просто бросить трубку. Или если человек сюда пришел, он на тебя бывает и орет, и плачет, и истерику закатывает, и это может час длиться. То есть, ну, это реально процесс, растянувшийся во времени, который выбивает из колеи. Я потом стараюсь просто попить чай. Либо поговорить там с секретарем, либо с кем-то из актива, кто оказался рядом, просто вместе поговорить. Опять-таки, как человек верующий, часто молюсь. Но на это на работе часто нет возможности, не хватает времени. Кстати, если нужно срочно прийти в себя, я часто ухожу в ванную, закрываюсь и холодной водой умываюсь. Плюс я себе напоминаю, что это со мной не связано. Я не доллар, чтобы всем нравиться. Я не призвана удовлетворить всех. Я здесь, чтобы помогать людям. Но я не бог, и я могу делать только то, что в моих силах и в моей компетенции. Я себе это тоже периодически напоминаю, и напоминаю своим и коллегам, и активу, потому что мы многие, может быть, что-то свое какое-то удовлетворяем в том, чтобы помогать, и можем настолько запомогаться, что просто помрем от усталости. А есть среди нас эти люди, которые действительно пользуются способностью своих же сотоварищей по зрению помогать. То есть одни садятся на шею другим. И я стараюсь эти порочные круги разрывать. Я даже, наверное, от этого получаю удовольствие, потому что нельзя поощрять паразитирование в одних людях и самопожертвование до смерти в других.
На ваш взгляд, какими личностными качествами должен обладать председатель?
Мне кажется, что в первую очередь председатель должен быть человеком. Человеком открытым, отзывчивым, готовым поступиться своими интересами в рамках разумного. Человеком с холодной головой и с аналитическим мышлением обязательно. А все остальное можно наработать. Наверное, очень важно уметь работать в команде, когда не я председатель, а я председатель, потому что возле меня есть классная команда. И если моя команда говорит, я не умею, у меня не получится, я не уверен, то моя обязанность как председателя – вдохновить, помочь, научить, а потом посмотреть, как получится у одного, обсудить плюсы и минусы и отпустить дальше одного. То есть если я как председатель умею растить тех, кто рядом со мной, то я тогда председатель. Во всех остальных случаях, как бы я ни называлась, но я буду уже там таким жестким директором, а это не наша сфера работы. Все-таки общественная работа, общественные организации – это лидерство в команде. Здесь никто не сможет быть лидером-одиночкой.
Должна ли соблюдаться субординация между рядовыми членами ВОС и председателем?
И да, и нет. Здесь, наверное, все зависит от отношений, но и от конкретной ситуации. Ну, например, у меня уже сейчас в организации есть достаточно много друзей, кому я обращаюсь на «ты», и они ко мне на «ты» по имени. Когда мы в дружеской обстановке, когда это не что-то официальное, то мы друзья. Когда мы на какой-то официальной встрече, когда это какой-то, да даже концерт, то я все-таки стараюсь быть Вероникой Владимировной или хотя бы Вероникой, но точно не Вероничкой, потому что, да, я многим гожусь в дочери здесь и во внучке, но я здесь работаю, и я отвечаю за все здесь происходящее. Я все равно остаюсь должностным лицом, поэтому если даже я, может быть, в чем-то не права, но если я сказала, что должно быть так, то я добьюсь того, чтобы было по-моему, потому что в конечном итоге за результат отвечать мне. Мы это периодически обсуждаем, в том числе и на бюро, и с активом, потому что где-то мое иногда жесткое вынужденное руководство, оно вынужденное, а не потому, что мне нравится властвовать, да. Субординация быть должна. Допустим, я как генератор идей, но мы их обсуждаем вместе, и последнее слово далеко не всегда бывает за мной, потому что если моя команда говорит, мы это не потянем, или давайте мы это сделаем по-другому, то значит, мы это будем делать так, как сможет делать моя команда. В любом случае, команда всегда сможет больше, чем один. Но, конечно, мое слово имеет значение, и даже в самом малом, самом дружеском круге.
Вероника Владимировна, вас выбрали уже на третий срок. Как вы считаете, какие ваши личностные качества, поступки сподвигли людей проголосовать за вас снова?
Ну, как многие говорят, наша организация ожила, когда я сюда пришла, поскольку я увлекающийся человек, мне интересно что-то новое, мне интересно развиваться, и я побуждаю к этому же других. Думаю, что те, кто хотят развиваться, им это интересно. Плюс, ну, действительно, я не стараюсь ставить такой жесткой, четкой грани, вот я председатель, а вы мои подопечные. Мы все члены одной организации. Для меня это так. Может быть, еще и это. Да и, к сожалению, такая неприятная вещь, как старение общества, это то, о чем я говорила на отчетно-перевыборной конференции. У нас не так много жаждущих или даже реально способных, готовых людей встать на работу председателя. У нас не все так хорошо с резервом, как бы мы ни старались, потому что, с одной стороны, далеко не все видят смысл в обществе слепых, а с другой стороны, общество слепых, простите, предлагает настолько непрезентабельные условия труда, что для кого-то лучше не работать вообще, чем работать так по многу, как приходится работать председателем за такие небольшие деньги.
На ваш взгляд, руководящие посты в системе ВОС нуждаются в омоложении кадров или нет?
Да, абсолютно, однозначно.
Старшее поколение прислушивается к мнению молодых?
Это зависит от конкретного человека. На уровне Москвы, да, стараются прислушаться. Не всегда все возможно воплотить, но прислушаться стараются. А если мы хотим, чтобы это общество с традициями и с огромным наработанным опытом жило и действовало на благо будущих поколений, то нам нужно уже сегодня молодежь как-то привлекать к работе на руководящих должностях и на уровне регионов, и на уровне всероссийской организации.
Что нужно сделать, чтобы привлечь молодежь в ВОС?
Наверное, ВОС должен быть открытым в интернет-площадках. То есть все наши официальные ресурсы должны быть интересными, информативными, интерактивными. Наши ресурсы должны не заканчиваться только на информации о том, что уже произошло. А мы должны работать и на опережение, и на консультативные какие-то функции, наверное, настраиваться. Мне кажется, что в каждой региональной организации должны быть ставки для лидера молодежи, должна быть ставка юриста и должна быть ставка реабилитолога, чтобы, например, даже те, кто прошли реабилитацию в ЦРС российских, могли потом на месте получить какую-то реабилитационную помощь. И к тому же, действительно, у незрячих есть ряд специфических проблем, где нужна помощь юриста профессионального. А оплачивать юриста есть возможность не у всех. Бесплатную юридическую помощь оказывают обычно студенты, на практике либо какие-то организации, которые делают первый бесплатный прием для того, чтобы потом ты на платную основу подсел на их услуги. Также я понимаю, что уже много лет мы не можем пробить государство, чтобы вернуть себе утраченное, то есть средства реабилитации для слепых должны реализовывать организации слепых, потому что никто, кроме нас, не сможет правильно объяснить, как этим всем пользоваться. И далеко не каждый человек способен сам освоить то средство реабилитации, которое ему вручили. А также изначально, когда создавалось общество слепых, оно обеспечивало трудовой реабилитацией, а сейчас этого нет. Наше предприятие не в состоянии обеспечить всех нуждающихся работой. У ВОСа нет возможности занимать квотированные места, допустим, под ВОС, либо как-то пробивать возможность инвалидам по зрению работать на равных с остальными. Ну, например, если бы все программы, на которых работает нынешняя, допустим, медицина, были озвучены, то большинство наших массажистов были бы конкурентоспособными в той же медицине. А сейчас либо родственники по хорошей дружбе, по доброму отношению руководства разрешаются родственникам помогать вносить программу ИМИАС, данные, необходимые по пациентам, либо человек, ну, как-то изгаляется, как может. Вот кто-то, например, айфоны приспосабливает под это дело, а потом просто их споровывает с ИМИАСом и перекачивает туда данные, а кто-то вынужден расставаться со своей работой. Я понимаю, что я только малую часть проблемы затронула, но реально ребятам нужно трудоустройство, нужна достойная работа и адекватная достойная зарплата, а не существование. Я могу сказать, что я здесь работаю не за зарплату все-таки. Большую часть своей зарплаты я трачу на интересы своей организации, потому что я хочу, чтобы она развивалась. А ВОС даже свои первичные организации обеспечить всем необходимым не может.
У вас недавно начался новый срок. Какие направления планируете развивать? Какие первые шаги предпримете?
Я обновила несколько бюро нашей организации, поскольку, ну, по разным причинам, в большей степени по личным, люди отходят от более активного образа жизни к менее активному. Также хочется, чтобы в бюро было больше более молодых людей. Но опыт тоже. Думаю, что если получится, хочется, чтобы у нас активно развивались социальные сети. Может быть, получится сделать свой сайт. А также больше вкладываться в молодежь, чтобы действительно на базе нашей организации, пусть не только люди, живущие в наших районах, но и из других районов Москвы, получали возможность и общаться, и приобретать и новых друзей, и новые знания, и новые навыки. В общем, я вижу, что я должна вкладываться в молодежь с тем, чтобы найти себе достойную замену и в Совете молодежи, и на уровне председателя местной организации.
Какой вы видите организацию «Сокол» через 5 лет?
Наверное, я боюсь об этом думать, потому что, несмотря на то, что к нам довольно много пришло молодых ребят, я понимаю, что большинство членов нашей организации очень взрослые, а средний и молодой возраст инвалидов по зрению не видят нужным пока приходить в ВОС в целом и в «Сокол» в частности. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас не упала численность за счет того, что будут приходить новые, молодые и активного возраста люди, и наши творческие и спортивные начинания будут только возрастать и набирать силу, становиться такой доброй традицией и хорошей визитной карточкой нашей организации.
Какой совет можете дать начинающему председателю?
Не нужно стараться перекроить все и сразу, даже если вам кажется, что все было неправильно. Пробуйте прислушаться к тому, что было. Обязательно поддерживайте добрые отношения с предыдущим председателем. И даже если не будете выполнять ни одного из его советов, все равно старайтесь на эти советы опираться, потому что в каждой конкретной организации есть свои какие-то подводные камни. Именно те люди, которым было не все равно, что было до вас, они могут стать хорошей опорой для начинающего председателя в будущем. Просто с нуля никогда ничего хорошего, наверное, не получится. Почти никогда, оговорюсь.
2 марта 2021 года состоялась отчетно-выборная конференция Московской городской организации ВОС. Вас выбрали в правление, я вас поздравляю. Ощущали ли вы какую-то гордость за себя или спокойно восприняли эту новость?
Скорее спокойно. Я, конечно, не знала, что предложат меня избрать в правление, но я, наверное, этого ожидала, поскольку по моей инициативе 3 года назад появился Совет молодежи при Московской городской организации. И я действительно стала активно заниматься вопросами молодежи в Москве. Мне кажется, что это было бы логично, чтобы человек, который возглавляет совет и занимается большим направлением будущего организации, был в правлении. То есть, да, это было ожидаемо. Хотя, наверное, если бы меня не взяли в совет, я не знаю, как бы я себя повела, конечно, никаких резких телодвижений, но меня бы точно здесь ничто не держало. То есть я бы быстрее, наверное, постаралась переключиться и потихонечку свалить из ВОЗа.
Расскажите, пожалуйста, нашим читателям кратко, что такое правление и чем оно занимается.
Ну, в принципе, правление – это так же, как и бюро любой местной организации. Это тот орган, который осуществляет оперативное руководство деятельностью организации. То есть в московском регионе мы решаем вопросы по всем направлениям, в которых работает ВОЗ, и утверждаем, и корректируем, и согласовываем программы, в которых мы будем принимать участие, либо которые мы будем реализовывать на нашем местном уровне Москвы. То есть в каких конкурсах, допустим, мы принимаем участие во всероссийских? Какие конкурсы на уровне Москвы мы можем организовать? Какие экскурсии и в каком варианте, допустим, мы можем предложить нашим подопечным? Какие спортивные соревнования и в каком качестве мы будем закрывать? Да? То есть где-то мы участвуем, где-то мы не участвуем, куда-то мы поедем, кого-то мы приглашаем к себе. Что в плане реабилитации или что в плане улучшения доступности города мы можем сделать? То есть это обсуждение абсолютно разных вопросов жизнедеятельности незрячих и слабовидящих в Москве.
Какие первоочередные проблемы вы планируете поднять на заседании правления? Может быть, какие-то инициативы хотели бы привнести?
Я буду настаивать на том, чтобы мы возобновили на регулярной основе работу с нашими школами. Также вернемся к вопросу о круглом столе по вопросам трудоустройства, который мы планировали, опять-таки, с представителями департаментов труда, социальной защиты, да, с представителями департамента транспорта, с бизнесом и с различными добившимися интересных положительных результатов в самозанятости и в бизнесе инвалидами по зрению. То есть мы действительно хотим показать, с одной стороны, те наболевшие точки, которые у нас есть в Москве, а с другой стороны, мы хотим показать сообществу неинвалидов по зрению, что среди инвалидов очень много адекватных, высокопрофессиональных людей.